Дело, в последнее время Грузия стала достаточно популярным местом для российских граждан, которым не нравится или невыносимо, или неудобна жизнь в России. И, как мы знаем, отношение к этому в Грузии достаточно неоднозначно. Как бы вы сформулировали это отношение? И поскольку я примерно предполагаю, каким будет ответ, то сразу попробуйте мне объяснить, почему.
Ну, отношение разное. Зависит от человека, от его бэкграунда, зависит от уровня образования, от политических взглядов и так далее и тому подобное. Но в основном, если мы возьмем основную массу, я социологией, конечно, не занимался, но я думаю, что подавляющее большинство относится достаточно спокойно, без энтузиазма, но и без раздражения. Есть определенная часть, которая относится с раздражением. Наверное, есть люди, которые относятся с энтузиазмом, но их, наверное, поменьше. Ну, понятно, почему это происходит. Если мы говорим о той части, которая относится с раздражением, понятно, у Грузии своя травма в отношениях с Россией. И то, что происходит сегодня в Украине, 87% населения Грузии считает это своей войной. А мир ведь стал достаточно черно-белым по отношению к путинской России. Я бы не сказал, что мир стал черно-белым по отношению к этнически русским. Ни в коем случае, ни разу, потому что этнически русские воюют в Украине за Украину, украинские русские.
Зал, дело упомянул войну 2008 года, по моим наблюдениям, Грузия свою войну пережила в этом смысле как-то гораздо более спокойно. Я даже помню, что довольно долго в каждой подворотне раздавалась русская попса. Значит, как-то даже культивировалось вот это представление о том, что россияне нам не враги, а сейчас война как бы чужая, но далекая. И вот такая странная метаморфоза в отношении.
Гела очень хорошо и правильно назвал это. Большинство грузин воспринимают это не как чужую войну, а как свою войну. То, что тогдашнее правительство приняло решение, можно об этом спорить, было оно правильным или нет, не закрывать границу России, то служил для того, чтобы русские, приезжающие в Грузию, удостоверились, как живет демократическая и свободная Грузия. Вот все это, в принципе, изменилось сейчас потому, что в отличие от войны 2008 года, в Украине идет сейчас война на уничтожение. Немцы называют это Vernichtungskrieg. То есть это вам не Клаузевиц, это не продолжение политики другими средствами, это просто уничтожение мирного населения. То, что Путина называют военным преступником, и то, что если он кому-то когда-нибудь попадется в руки, то он закончит на скамье подсудимых, то в принципе это как-то выражается и в отношении к людям, действующим его режиме.
И я вижу посты от моих очень хороших украинских друзей, которые сейчас читают страшновательно. Гоните этих россиян шеи из Грузии, а пусть земля горит под их ногами. Я это понимаю. И я думаю, что у многих это пройдет. По крайней мере, по отношению к тем 29% российского населения, которые все-таки совсем другие. Но я вижу под этими постами очень много лайков моих грузинских друзей. Это чем объяснить?
Если мы возьмем 2008 год, в 2008 году против Грузии, и это было практически у подавляющего большинства грузинского населения, это чувство, против Грузии воевал путинский режим все-таки. А сейчас, после 24 февраля, случай с Мариуполем является, скажем, днем, когда ленту открываешь и видишь разрушенные дома, видишь детей несчастных, женщин, стариков. Про коллективную ответственность говорить нельзя, но про ответственность России как страны, путинской России.
А что это такое?
Россия как страны. Это однозначно. То, что Россия ответственна.
Что значит Россия? Это российские люди, это российские чиновники, это российские избиратели. Вот кого вы имеете в виду?
Я имею в виду страну, которая совершила агрессию против Украины и ведет ее такими методами. И я имею в виду то, что, конечно же, мир пришел к необходимости. Я это называю 3D. Денуклеаризация, денацификация и демилитаризация России. То есть, чтобы Россия больше никогда не представляла угрозу для мира. Я скажу так, что аналогии с нацистской Германией абсолютно прямые. И уйти от этих аналогий невозможно.
Зал, дело как раз подвело меня к вопросу о Германии. Нет ли здесь какой-то некоторый путаниц, когда говорится о Германии, о коллективной ответственности. Термин «коллективная ответственность», скажем, меня немножко пугает. Но нет ли еще, кроме этого, еще некоторые путаницы по отношению к Германии, где все-таки речь шла не столько, по-моему, о коллективной ответственности, сколько о коллективном переосмыслении?
Мы же четко разграничиваем, опять же, страну от ее населения. Вы сказали, что вот население выбирает свое правительство, которое потом действует от его имени. Я интересовался этим вопросом, который вы мне задали. И вот в документах Потсдамской конференции есть единственное, по-моему, упоминание, другого я не нашел, о том, что вот немецкий народ несет ответственность за то, что сделало его правительство. При том, что в тот период, когда этого правительства уже не было после капитуляции Германии, единственного, так сказать, правовой субъект, там оказался в какое-то время немецкий немецкий народ. И что он должен вот заплатить за то, что заплатить имеется в виду там не метафора, а буквально какие-то репарации и так далее, да? То есть понести ответственность в чисто юридическом смысле. Вот это одно из очень немногих упоминаний на юридическом языке коллективной ответственности, которую я знаю. Но сам процесс денацификации, он коснулся, естественно, только бывших членов национал-социалистической партии и так далее. То есть тех, кто понесли юридическую ответственность, и это мы должны очень четко разграничивать. Люди, которые аффилированы с путинским режимом, которые, скажем, состоят в его партии и так далее.
Ну, этот список уже почти составлен санкционными органами.
Да, кроме этого, существует еще историческая ответственность, ответственность другого рода, и эту работу немцы проделали, в принципе, на отлично. Западные немцы, в отличие от восточных немцев, что каждый немецкий ребенок рос, скажем, с сознанием вот этой исторической ответственности за то, что сделала нацистская Германия, хотя, может быть, там, допустим, дедушка человека, который сегодня чувствует себя ответственным за Гитлера, был, скажем, антифашистом, воевал в сопротивлении. Да?
Но то есть как быть с этим противоречием? Зал? Почему я должен отвечать за своего дедушку, который был антифашистом?
А потому что просто та страна, гражданином которой я являюсь, я в какой-то мере несу за нее ответственность, да, в том числе и историческую ответственность. Не та ответственность, которую на меня кто-то возложил. Да? То есть я не могу сейчас подойти к немцу и сказать, что вот ты виноват. Но дело не в этом. То есть дело в том, что он сам это чувствует. И вот это немцы в себе как бы воспитали. Да? Вот вся школьная система, система образования строилась на этом, чтобы просто никогда, чтобы никто никогда не повторилось то, что произошло в Германии при национал-социализме. Мы сейчас говорим о моральной ответственности, которую только может взять на себя человек сам. Понимаете, я не могу возложить на вас моральную ответственность. И этого в России сейчас нет, ну, у немногих людей, по крайней мере. Да? Вот очень тонкая такая прослойка, приблизительно 1% российского населения сейчас чувствует себя ответственной за эту войну.
С неожиданной стороны зайду про коллективную ответственность. А вы себя чувствуете ответственным за то, что делает грузинская мечта?
Конечно, однозначно. Почему? Я себя чувствую.
А почему? Вы за нее никогда в жизни не голосовали.
Не, извините.
А у вас есть премьер Гарибашвили, вы за него ответственны?
За его политические шаги, конечно, он премьер моей страны. Я гражданин Грузии. И я не могу не ассоциировать себя с моей страной. И если мне стыдно за наше правительство, это означает, что мне стыдно за нашу страну. Конечно же, я виноват.
А вообще проводится какое-то различие в Грузии, в россиянам, между теми условными 71% и условными 29%? Или россияне это некая такая одна очень большая, в общем, недобрая масса?
Если говорить про большинство, то большинство не проводит. Большинство, конечно же, не проводит. Но все зависит от того, какой социальной страте ты принадлежишь, и насколько ты включен, даже не столько вообще в общую общественную жизнь, насколько ты включен в политическую жизнь, следишь за политической жизнью России, Украины. Это очень индивидуально, это очень... Но, конечно же, большинство, для большинства россияне – это россияне. Еще раз говорю, что для большинства вопрос о том, что все россияне виноваты, конечно же, не стоит.
Зал, я бы хотел вернуться к дедушке-антифашисту. Для меня это актуально, потому что я когда-нибудь сам таким, видимо, предстану. Что делать дедушке-антифашисту в этой ситуации?
Ну, много вещей можно сделать. Во-первых, нужно показывать свое отношение. Это отношение нужно показывать там не где-то на кухне, а по возможности публично. Несмотря на то, что это страшно. Выступайте против вашего правительства и пытайтесь всеми способами помочь Украине. И можно помочь, я не знаю, деньгами, можно помочь публичной поддержкой, можно помочь информированием соседей, родственников, всех, до кого дойдет.
Если это безнадежно, если стена.
До кого-то хотя бы дойдет. Главное не сидеть тихо и что-то делать. Надежда Мандельштам говорила, что уже окажется на Лубянке, да, и вот даже там нужно выйти, она говорила. И вот сейчас, если ничего другого не останется, нужно выйти. Потому что этот вой будет самым громким голосом.
Дело ведь те, кто приезжает в Грузию, это как раз это люди больше 29%. Они получают, в общем, за тех, кто там остается.
Ну, во-первых, не факт. В Грузию приезжают абсолютно разные люди. Но если судить по тому, что было до, то мизерная часть людей, которая переезжала в Грузию, они переезжали по политическим причинам. В Грузию переезжают потому, что легче всего. Не нужна ни виза, очень такой облегченный режим пребывания. Что еще часто вызывает напряжение и раздражение в обществе, когда приехавший человек начинает говорить: «Меня не интересует политика. Мне не интересно, что происходит в Украине». Ну, про тех, кто, допустим, вообще поддерживает эту войну и просто решил здесь пересидеть, такие тоже есть. Ну, про них уже вообще разговора нет. И вот это, конечно же, вызывает раздражение в обществе. А есть куча чатов, особенно экспатских чатов, где присутствуют и украинцы, и те, которые давно в Грузии, и те, которые сейчас приехали в качестве беженцев. И там же присутствуют и грузины. Это очень сложно. Очень многие из этих, тех, которые не поддерживают сейчас путинский режим, сейчас в России. И наоборот.
Зала, я бы хотел вернуться к тому вопросу о коллективной ответственности. Он все-таки не дает мне покоя, потому что вы сделали одну очень важную оговорку. Коллективная ответственность имеет смысл. И понятно, когда человек накладывает на себя сам. Но мы-то имеем дело с привычкой и легализацией коллективной ответственности, которую накладывают, в общем, люди не самые доброжелательные. Всем канонам, это само по себе есть некий признак нацизма. Вот это легализация, как некая реакция на многие вещи в мире, в том числе и на путинский режим. Не втягивается ли мир в какой-то кризис, в какую-то воронку этического плана в связи с этим?
Во-первых, давайте все-таки различим очень важную вещь. Потому что я говорил о индивидуальной моральной ответственности, которую человек может взять на себя. Да? И вот как бы коллективная ответственность получается из граждан, которые берут на себя вот эту ответственность. Что касается этического кризиса, о котором вы говорили, мне кажется, что эта война, в принципе, показала, что, опять же, какой-то этический хребет у этого мира есть. Очень много государств стало на сторону Украины против своих каких-то и политических, и экономических интересов. Украина показала миру пример чего-то, за что стоит, скажем, жить и с чем стоит солидаризироваться. Сразу стало ясно, на какой стороне добро и на которой зло, потому что мы жили последние 30 лет, опять же, мы говорили о постправде, что невозможно отличить зло от добра, что они очень похожи и так далее. Зло от добра отличимо. И я думаю, что это один из основных уроков украинской войны.
А что делать с тем, что в процессе борьбы с фашизмом можно так увлечься, что повторить известные притчи и принести в жертву какие-то очень важные ценности, которые были до начала этой борьбы.
Например?
Например, вот эта вот готовность возлагать ту коллективную ответственность, о которой мы говорили. Не самостоятельно, а просто возлагать, как это делается, вот, например, в Грузии.
Ну, я бы не сказал, что это делается в Грузии.
Или в Украине.
Я бы не стал возводить это в какой-то принцип, да, потому что у нас есть какие-то конкретные примеры, и из них выводить какое-то общее правило, я считаю, неправильно. Даже в Украине, где бомбят города и где каждый день умирают женщины и дети, я думаю, что отношение к простым россиянам, скажем, не негативное какое-то, да, и даже тут не будет, скажем, продолжаться и так далее, да. То есть мы помним, у нас есть пример Германии. Сегодня я живу в Германии, рядом со мной дружат русские евреи, которые тоже живут в Германии, у которых, скажем, более тяжелое отношение к Германии, чем было у меня. И опять же, я думаю, что эти военные раны лечатся, и отношения между народами, скажем, между Францией и Германией, которые в 45-м году средний француз, наверное, ненавидел среднего немца лютой ненавистью, сегодня совершенно без проблем дружат одно поколение, два поколения. Все это как бы забывает. Главная наша задача – это искоренить структурное зло. С ним мы должны бороться.